Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. У Женеве на посяджении Комитету по нормах и стандартах Международной организации працы обмерковывается питание о правах працовных у Беларуси. Адмыслоўцы заявляют, что новые ливневые коллекторы не уратуют Менск от потопов. У Менску уручают литературную премию имя Ежи Гедройця. Про это да іншая тягом ближайшей полгодины. Сёлета исполнилось 10 годов от часу, коли комиссия Международной организации працы по расследованию порушения у Беларуси правов працовных и профсоюзов приняла адмысловые рекомендации для белорусских уладов. Сегодня в Женеве Международная организация працы знову звернулась до белорусского пытания. Александр Ярошук, керовник Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов, так само находится в Женеве, присутничая на этих посяджениях. У приватности он расповел Радио Свобода.
Дискуссия, конечно же, была востра, потому что видовочно этой проблемы, какие у нас існуют с правами працовных и правосоюза, по-перше, по-другое, в этом году исполнилось 10 году однословых рекомендаций комиссии МАП по расследованию. И, конечно, эта околичность свой отбиток накладывала, потому что за эти годы, ну, напевно, не было чем гонориться белорусской владе и что-то за свою корысть расповедать. Видовочно, что размова носила критичный характер с боку тех краин, которые традиционно притримливаются правов працовных и профсоюзов и подтримливают Беларусь, тем лику и Белорусский конгресс демократичных профсоюзов. Были и те, яких белорусские влады могли рекрутовать у свою подтримки, та и Куба, Урады, профсоюзы Венесуэлы, Перу, Бразилии. Размова отбылась, а что дотычить выников, хочу поведомить, что Марк Лемонс, спикер группы працовных, запотребовал черговый 7-й спецпараграф. Спикер рассадался, погодился. Все лето дочекаться, хоть за все завтра уже будут выники обвешаны.
Белорусское пытание повстало в 2003 году, когда Международная организация працы начала уластное расследование у связи со скаргой незалежных профсоюзов. Звездки подтвердились, и после этого Беларусь неодноразово уносили у спецпараграф Международной организации працы, как краину, где грубо порушаются правы профсоюзу. У 2007 году на этой подставе Беларусь выключили с генеральной системы преференции у гандли за уразвязом. Для вертания на ранейшие позиции Урад Беларуси повинен был выконать 12 рекомендаций. Дать незалежным профсоюзам махчимость регистровать первичные организации, гарантовать працу на ровне с официальными профсоюзами, спынить переслед громадян поводле профсоюзной приналежности, да гэтак далей. До яких высноваў приходит Международная организация працы теперь, мы доведаемся завтра.
На минулом тыдні в Астане была подписана домова об утворении Евразийского союза. Як адаб'ецца на нажыцці беларусаў? Ці ставіцца на крыж на памкненнях той часткі грамадства, якая бачыць будучыню краіны ў інтэграцыі з еўрапейскім звязам? Гэтыя і іншыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валер Булгакаў і палітык Вінцук Вячорка. Вязе гутарку Сергей Навумчук.
Вы пачуеце гэтую праграму ў нашай сённяшняй перадачы пазней. 2 червня у Центральном суде Менску отбылся процесс над активисткой громадской инициативы «Альтернатива» Ольгой Журавлевой, якая 31 травня вышла на Кастрычницкую площадь с плакатом «Смерть кремлевским оккупантам». И она отримала великий штраф. Рассказывает Олег Грузделович.
Суд над Ольгой Журавлевой был коротким. Молодая женщина подтвердила, что признает свою вину в организации несанкционированного пикету, подписала отповедные паперы и погодилась с решением, якое вынесла судья Центрального районного суда Виктория Шабуня. Штраф 5 базовых величин. Это 750 тысяч рублей. Нават сведок на процессе не было. Уже после суду Ольга Журавлева потлумачила журналистам, чему вышла с плакатом «Смерть кремлевским оккупантам».
Мне не нравится то, что происходит на Украине, как они провоцируют. Ну, плюс еще в этот день был подписан договор. Я тоже не согласна с этим. Не хотелось бы, чтобы мы слишком близко приближались туда. Я хочу, чтобы наша страна была нашей страной, независимой.
У Ольги Журавлевой малый сын, якому хутко исполнится 6 год. Сыном яна и была на акции. Коли ее затримали, то разом с детем яна просидела больше за 4 годины у пасторунку у так званым малпятнику, у центральной районной управе милиции, как она кажет, с бомжами и алкоголиками.
Попросила или ребенка посадить возле дежурной части, вот там, чтобы более или менее, или позвонить домой, чтобы кто-то забрал его. Вот они сказали, нет, телефон мы не дадим. Забрали телефоны и фотоаппарат. Вот, звонок мне разрешили совершить.
Ольга Журавлева, сябра громадского объединения «Альтернатива». На початку года я набрала удел у поездки белорусских активистов в Украину для акции солидарности с оборонцами Майдану. На ножи украинские помежники нашли у автобусе с Беларуси наркотики. И на этой подставе у всех пассажиров автобуса протримали на меже 3 дни, покуль разбирали справу. Обвинувачивания никому из пассажиров так и не выставили, а в вынику поездка сорвалась. Активисты меркуют, что наркотики в автобус могли подкинуть сотрудники спецслужбов.
Татьяна Ревяка, сябра Рады правооборонного центра «Весна», написала у своим фейсбуку. Что хочу сказать, люди, которые выходят с плакатами «Смерть», кому бы то ни было, не подпадают под оборону правооборонцев у контексте свободы выказывания меркованию. Под гэтым пастом у фейсбуку Татьяны Рывякі разгарэлася гарачая дыскусія, і адказваючы на недоумённыя закіды ўдзельнікаў дыскусіі наконт таго, што праваабаронцы пачынаюць градацыю, Татьяна Рывяка піша: «Правы чалавека распаўсюджваюцца на ўсіх, абараняем мы ўсіх, падабаюцца нам гэтыя людзі, іх погляды ці не. Але ёсць прынцыпы адмаўлення гвалту, варожасці, жорсткасці, адмаўлення правоў чалавека і гэтак далей. Тут чалавек павінен ведаць, што абараняць мы будзем не ягоныя погляды і свабоду яго на выказанне, а каб усе працэдуры яго на пакарання былі выкананы згодна са стандартамі правоў чалавека». Ну, выглядае, што Таццяне Рывяцы не ўдалося канчаткова пераканаць удзельнікаў дыскусіі. Яна лічыць, што з гэтым лёзунгам трэба будзе яшчэ разбірацца, але дыскусія на фейсбуку працягваецца. Вы слухаеце Радыё Свабода. Моцная залива подтопила шэраг вуліц у розных частках Менску. У Малиновцы, Сухарове, Намашэраве, Пушкинской, Нямізе. Сёлета Менский потоп здарыўся уже двойчы. Самый недавний, у перший день лета. С протягом темы Галина Абакунчик.
Про чарговую заліву на вуліцы Няміга, якая была напярэдадні ўвечары, цяпер амаль нічога не нагадвае. Але мясцовыя жыхары-відавочцы яшчэ абмяркоўваюць патоп.
Или тролейбус, по ступеньке в воде. Под мостом немножко суховато уже, а вот это вот место и до улицы Комсомольской, приблизительно вот напротив церкви, под водой.
Транспорт стоял, а люди?
Здесь, кто уже попался на остановке, вот стоял. Ожидали, когда она немножечко стечет.
Так, як вы лічыце, ці можна что-нибудь зрабіць, стараюсь?
Не знаю, это наверное, больших средств будет стоить приподнять вот это все. Тем более, что в городе таких же мест много.
Вчера был жуткий ливень. То я выходила, хотела в магазин зайти, но почему-то все магазины закрылись, потому что сильный дождь был. Я посмотрела. Там, получается, тракторы разъезжали, чтобы разогнать воду, потому что, не справлялись люки. И когда трактор проезжал, он почти с головой накрывал аптеку. Аптеку все нацепило, конечно. Сейчас она временно не работает, но сказали, что через месяц где-то откроется, потому что там все испортилось, и Рублевский чуть-чуть подтопило там некоторые.
А вы сами как ратовались?
Я, если честно, вся промокла, прям по колено ходила, как-то добралась до дома, но, если честно, очень много воды было.
Ты первый раз такой бачили?
Ну да, первый раз. Ну, моя мама, если только видела большой потоп, это когда еще на лодках плавали тут.
Что-нибудь можно зарабить, если бы так не здоровалось?
Построили такой препарат где-то, он быстро откачивает воду, но у нас пока еще такое не построили.
Вуліца Няміга – адзін з раёнаў Менску, які раз за разам терпіць ад летніх дажджоў. Перад усім страхі і страты перажываюць уладальнікі невялічкіх прыватных крамаў на першых паверхах. Прадавачкі кветкавай крамы распавядаюць, як гэта бывае.
Як вялікі дождь, Нямігу пастаянна топіць. І машыны плаваюць, і мы плаваем. Воду раздзібалі сёння, воду вычерпывалі.
Із магазіна?
Да, з магазіна. Вот чек, гаць, вызываць деньги платіць надо. А хто будзе платіць деньги?
Для вас это страты?
Наша вышава зона стоит. А вот у девочек там страх. страшно, там у них груз, у них памперсы, конечно, плавают они, конечно, убиток. Они там сегодня с утра до 10 по техническим причинам закрытый был магазин, потому что вычерпали воду. Вчера же вечером до скольки он дождь шел. Они уже закрылись, а дождь шел. Это ж не первый раз. Мы сколько лет работаем на Немиге, он на самой Немиге, так там машины плавали, и мы плавали, и наши вазы с цветами плавали. Это все под землей, их не трубы там, они ж не успевают забирать воду.
Угля рулится что-нибудь, как не заливало вас?
Нет, ничего не заливалось.
А что-нибудь можно зарабить?
Честно, не знаю. Это, как говорится, городским властям, это они должны видеть эту ситуацию, смотреть.
Дворники тягом дня прибираюць з нямецкіх ходнікаў жвір, які намыла патокамі вады. Яны спадзяюцца, што затапляць перастане не дзякуючы папераджальным захадам, а калі сціхне дождж.
Вы зараз падмятаеце, што які пясок?
Пясок, каторы вчера был дождь сильны. Это вот так налил нам, короче, дождь, и здесь было типа как бы затопление. Вот это нанесло все. Просто мы сметану убираем.
А вы бачылі калі-небудзь такую залеву? Як тут працу?
Был, был уже. И не раз уже был.
А ты что-нибудь тут робили, каб этого не было?
Конечно, делали.
А что?
Ну, подставляли, как бы исправляли тут.
И не будет нового подтопления, как вам подается?
Может, и не будет. Старые люди мне, я слышала такое, что если меняется декада, и вот уже на следующей декаде должен дождь перестать.
А коли дождь продолжится?
Не зальем, уже хватит.
Репортаж с подтопленного Менску. Меж тем адмыслоўцы заявляют, что новые ливневые коллекторы не уратуют Менск от дальнейших потопов. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подзеи дня. Беларуская позиция вызначилася, что один кандидат у президента на выборах 2015 года будет обраны на Конгрессе демократичных сил. Активистку громадской инициативы «Альтернатива» Ольгу Журавлеву оштрафовали на 750 тысяч рублей за одиночный пикет супраць Евразийского экономичного союза. После 15-суткового арешту на волю вышел волонтер инициативы «Ежа замест бомбов», осужденный за раздачу в Менску ежи для бедных. Спевак Петр Клюю написал песню памяти Геннадия Бураукина на ягоны верш, який дагэтуль нідзе не друкаваўся. Беларускі філозаф, пісьменнік і паэт Ігар Бабкоў сёння святкуе 50-годдзе. Адмыслоўцы заявляюць, што новыя ліўневыя калектары не ўратуюць Менск ад патопаў. У Менску ўручаюць чарговую літаратурную прэмію. Президент США Барак Обама сегодня начинает тыдневое европейское турне у Польшу, Бельгию и Францию. И он надеется переконать свет, что Соединенные Штаты по-ранейшему являются опирышем обороны демократии и демократичных урадов по всем свете. Мой коллега Сергей Бламейко сегодня сочил за публикациями замежного друку на передний визиту. Сергей, так каких заявок чекают от Барака Обамы заходние журналисты и комментаторы?
Поездка Алена начинается с визита в Варшаву до 25-й годовины первых демократичных выборов у Польши и завершится уделом во урочистостях у Нормандии с нагоды 70-й годовины дня высадки десанту антигитлеровской коалиции на континентальной Европе. Это отбывается праздник Кизон после того, как Обама обвестил об новой концепции американской внешней политики у Войсковой академии США. Оглядальники звертаются увагу на то, что Обама будет выступать с промовой о безпеце у Европе и глобальном лидерстве США у Варшаве, усяго за некалькі сотню километров от межа Украины и былого Советского Союза. И гэты выступ мог бы выкликать резонанс и розголос на кшталт того, який розголос выкликали аналогичные выступы Рональда Рейгана и Джона Кеннеди для Бранденбургской брамы 10-годзе тому. Але некоторые европейцы теперь не упомнены, ці зможе Обама годно протягивать традицию, започаткованную тими президентами.
Ну, коли говорить конкретно про Украину, то чего будет домагаться Обама от европейских лидеров?
Як відомо, президент Обама занепокоєны тим, що після поспіхових виборів в Україні тиск на Росію може ослабнути. Ён скористається візитом у Європу, каб закликати союзників США притримуватися у дочиненнях з Москвою жорсткої лінії. Обама упершиню з початку українського кризису побачиться з президентом Росії Путіним. Офіційна зустріча не запланована, але обидва лідери запрошені на мероприємства у гонор 70-годзі висадки союзницьких войскаў у Нармандыі. Перед гэтым кіраўнік Белага дома ў Варшаве сустрэнецца з пераможцам прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне Пятром Парашэнкам, а пасля накіруецца на той саміт G8 у Брусэль. На саміце G7 у Брусэль. На саміце сямёркі Обама запотрабує сусідніх лідерів прийти до погоднення об новим порозі, як кажуть аналітики, за яким починаються санкції супри цілих секторів російської економіки. Злучені Штати і Німеччина домовлялися раніше перейти до таких санкцій, коли Росія сорве вибори в Україні. Але про відсутність умішання у виборчий процес американці остерігаються, що європейські лідери покинуть український кризис у минулим і протягнуть вести справи з Путіним. Обама поспробує усталювати нові параметри. І ось цитата з газети The Wall Street Journal. «Де у шерій зоні поміж уварванням і повним неумішанням Росії лежать спускові механізми для нових санкцій? Ось про що ми увесь час думаємо», – гэтак заявив високопоставлений супрацовник американської адміністрації газети The Wall Street Journal.
Я дякую Сергію Абламейку. Нагадаю, що президент США Барак Обама сьогодні починає тидньове європейське турне.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Простий день після закінчення чемпіонату світу по хокею державні відомства рапортують про тонни реалізованої продукції, декалітри випитого пива і долучення тисяч заміжників до національної кухні. Між тим, на думку одного з авторитетних білоруських кулінарів Андрея Азарова, насамрэч у справі кухні, калі про што і можна казати, дык гэта про дискредитацію першапачатковой ідеї. З Андреем Азаровым пагутарыў Ігар Карней.
Андрей Азаров – один з перших у Білорусі веб-дизайнерів, супрацовничав з білоруськими і міжнародними компаніями, жив і працював у Росії. Апошнє десятигоддя присвятив себе кулінарним проєктам, веде авторський сайт «Талерка.ру», де викладено більш за півтисячі відеорецептів. Сьогодні у Москві вийшла ягоная інтерактивна книга рецептів на кожен день «Як навчитися готувати». Дослідчик, популяризатор і пропагандист литвинської кухні. Дикті став хоккейний форум у Мінську штуршком для просовування на ринок національної кухні.
Я считаю, что это в некотором смысле диверсия, то, что сейчас было. Скорее всего, этим занимались номенклатурщики, у которых есть прикормленные повара, которые мечтают от бюджета стягнуть, на весь общепит распространить. То есть, как бы, есть благое дело. Государство вдруг озаботилось тем, что иностранцев надо кормить своим местным. Не сушами, не пиццами, а именно белорусской кухней. 10 блюд должно быть в меню каждого ресторана на чемпионате мира. Окей, значит, что они сделают? Найдется кто-то, кто эти 10 разработает и всем сверху спустит. Делайте. Так как у нас рестораны сами по себе отличаются от французских, скажем, уже в принципе тем, что все, что ты ешь на тарелке, оно задокументировано. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Не можешь положить на тарелку вместо петрушки веточку сельдерея, потому что у тебя в документе с печатью написано «петрушка». И если ты покупаешь в ресторане гречку с сосисками, и говоришь, ну, мой ребенок не ест гречку, дайте сосиски. Они не могут тебе отдать только сосиски. Дальше ты можешь просто не есть. Все регламентировано и на уровне поставщиков.
Андрей, есть такой стереотип, что национальная страва белорусов – драники. Для справедливости нельзя отмовлять, что при нам все их у ресторациях не хапало.
Человек закончил какой-нибудь кулинарный техникум белорусский, не самый лучший в мире, в интернете ищет драники, как сделать. Он заходит, видит рецепт похлебкина, который печатали в Советском Союзе, кулинара, архивиста. И он там пишет: добавьте муки, потом обваляйте в панировочных сухарях. Сколько надо муки добавить в картофельную массу, чтобы потом это можно было еще обвалять в сухарях. Это вот уже получается фактически тесто. Правильные драники делаются из нескольких вещей. Это картошка, ну, натереть луковицу, чтобы не темнела картошка. Ну, и соль, все. Можно добавлять, можно не добавлять яйца. Если исходить из логики крестьянина, то яйца – это был товар раньше. Ты менял яйца на мед, самогон. Того же похлебкина написано, что это все жарится на подсолнечном масле. Опять же, это какая-то глупость, потому что с точки зрения крестьянина, чтобы пожарить драники на подсолнечном масле, значит, надо его купить. А зачем ему тратить деньги, если у него свое есть свинья? Жир свиной вытопленный всегда есть, поэтому на нем и жарили.
При таким подходе можно уявить, что далекие от стандартов стародавней кухни и остатние готунки.
С холодником то же самое. Все вроде бы знают, как делать, а в итоге, когда спросишь, а ты на чем делаешь? Он говорит, на кефире. А кефир откуда? Белорусской кухни. Это же Кавказ. Оттуда же пришло. У нас есть простокваша своя. Второй вариант – это молочная сыворотка. Третий вариант – свекольный квас. Вот на всем на этом можно делать холодник запросто. Но еще можно делать наступают на рассоле из-под малосольных огурцов. И без знания, естественно, получаются такие ляпы, как вот с чемпионатом мира. Люди не приедут, они не оставят деньги, туризм не досчитается миллионов. Либо наказывают над кого-то, либо учитывать эти ошибки, разговаривать именно с теми людьми, которые ищут такие рецепты, сохраняют их, как-то пропагандируют. Они просто отчитываются для галочки, что у нас есть 10 белорусских рецептов в меню.
Иншими словами, спробуючи привабить замежников эксклюзивными просмаками, можно досягнуть зусім іншого эффекта.
Те рецепты, которые попали на стол белорусских ресторанов во время чемпионата мира, они уже не соответствуют логическим представлениям о том, какая она на самом деле белорусская кухня. Человек, который приходит в ресторан, турист, он пробует эти деревянные драники, в которых муки больше, чем картошки, которые пожарены на подсолнечном масле, что по сути канцероген, потому что жир животный свиной лучший для жарки, полезнее просто. Он это пробует, собственно, уезжает, и второй раз ему уже не хочется. Он говорит, что ваша белорусская кухня какая-то грубая, тяжелая, она неинтересная. То есть получается, что не саботаж, но, в общем, свинью подложили под туризм в Беларуси при помощи вот этих вот рецептов.
Так меркует один из авторитетных белорусских кулинаров Андрей Азаров.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой. Абранне адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году адбудзецца не раней за пачатак наступнага году. Такое меркаванне выказаў свабодзе прэтэндэнт на ролю адзінага ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Як ставяцца да гэтага іншыя лідары апазіцыі, высвятляў Уладзімір Глот.
Объединенная гражданская партия сгодная, что на президентских выборах от демократичных сил повинен быть один кандидат. Партия, якая ранее настоявала на обрании такого претендента только прас праймерис, теперь не супроти Конгрессу демократичных сил. Але такий форум, як лічить Анатоль Лябецька, отбудется только на початку 2015 года. Затое, каб Конгрес Дымсілаў проходил раней, выступая партия белорусской христианской демократии, кажа один из ее лидеров Павел Северинец.
Мы выходим с того, что подеи в Украине разгортываются им кливо. Махчимы разные детерминовые варианты у Лукашенки. И это выкрывание выбрать один раней было больше мотозгодно. Например, у 8. Початковая дата конгресса там десь у кастрычніку ставилась. Але большасць тих, хто веде зараз перамовы адносна адзінага, яны схиляюцца до пазнейшага вылучэння.
У такой ситуации ёсць сэнс параўнаць падзеі. Першы конгресс демократычных сілаў праводзіўся ў восень 2005 году. Хоць і тады былі прапановы адкласці яго да лютага 2006, згадвае сустаршыня грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктор Карняенка.
Таму што меркавалася, што выбары адбудуцца не в соковику, а осень, памятайте, 2006 года. И вот, когда бы мы тогда морозили и чекали лютого, то в уголе бы не было никакого конгресса, не было никакого одина. У меня меркование такое, что когда есть домовлен, чем ранее изъявится один, тем лепше.
Обрание одиного реально немахчимо ранее за початок 2015 года из-за того, что застается еще шмат невырашенных процедурных пытаний, каже первый наместник старшини руху за свободу Юразь Гуваревич.
Деталі, ну тут, як кажуть, д'ябол завжди ховається в деталях. Насамрэч, одно з самих головних питанняў, гэта тое, каб по выніках такой процедуры один кандидат, калі ён будзе абраны, карыстаўся падтрымкай усіх суб'ектаў, які ўдзельнічаюць в процесе. І мы бачым, што спешка з призначэннем процедуры, калі тыя ці іншыя суб'екты незадаволеныя і адпаведна могуць паставіць пад сумнеў вынікі, яна нічога добрага не прынясе.
Грамадзянская кампанія, гавары праўду, ўжо гатовая да ўдзелу ў Конгрессе, незалежно от того, коли он отбудется, заявляя наместник старшини компании Андрей Дмитриев.
У нас есть и кандидат Никляев, у нас есть и мощная инициатива, есть структуры, что мы доказали подчас местовых выборов. Тому мы не бачим в этом пытании там необходимости спешки, але и не бачу там необходимость марудить. Зараз там идут спрэчки на конт процедурных пытанняў, як вылучаць дэлегатаў. Для нас прынцыпова, каб вылучэнне дэлегатаў не стала магілай для єднасці ў рэгіёнах і глебай для новых канфліктаў.
Пазіцыя партыі БНФ палягае ў тым, каб абраць адзінага як мага хутчэй, заяўляе партыйны лідар Алексей Янукевич.
Коли отрымается у осень, это было бы выдатно, потому что тогда это может позволить еще поспеть вокруг этого одного кандидата, мобилизовать полную поддержку в громадстве, напрацовать потенциал, напрацовать рейтинг, как уже до початку официального старта этот единый кандидат имел достаточно серьезный, поважный политический капитал. Однако, коли казать таких реалистичных меркований, то я бы сегодня не взялся однозначно утверждать, что может отриматься у осень, может быть, сапраўды перамоўны працэс і працэс працэдурны зацягнецца да пачатку вясны 2015 года.
Згодна з беларускім законадаўствам, чарговыя выбары прэзідэнта павінны адбыцца не пазней за 20 лістапада 2015 году, але гэта не азначае, што яны не могуць прайсці раней.
А ў нашым эфіры мы прыгадваем першыя прэзідэнцкія выбары.
Як вядома, на першых прэзідэнцкіх выбарах 1994 году удзельнічала 6 кандыдатаў прэзідэнты, але кандыдатаў магло быць 7. Геннадзь Карпенка не быў зарэгістраваны. Чаму пра гэта ў чарговай перадачы з цыклу 94?
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. У кангрэс-холе гатэля «Вікторыя» ў Мінску проходит церемония уручения литературной премии имя Ежи Гедройця. У шорт-листе премии шестеро письменников: Игорь Бабков, Алена Брава, Сергей Вератила, Артур Клинов, Винцес Мудров, Людмила Рублевская. Церемония подыходит до своего завершения, и на ее присутничает наша корреспондентка Валентина Аксак. Валентина, ти досягнула уже атмосфера высшей ступени накалу?
Так, вот зараз, покуль я знахожуся за дверима, там на сцене отбывается самое головное. Гонорует лауреата о рашенне журы уже нам ведомое, але покуль пару хвилину про то, як Заля усприняла новых тексты новых лауреатов. Их читали акторы свободного театра, читали вельми эмоцийно и пригожа, и публице вельми сподобалося. Потому что все книги варты того, как быть гонорованным. Про это, до речи, говорил гоноровый старшиня жюри, надзвычайны полномочны посол Республики Польша в Беларуси, Лешак Шарыбка, які, власна, і ініціаваў гэтую премію, якая ўжо третій год при падтрымцы Ідэя Банк праходзіць у Менску. Ён сказаў, што кожная гэтая церемонія памнажае беларускую літаратуру, і сапраўды сёлета ў даўгім спісе было аж не 45 кніг, з іх шасцёра ў шорт-лісце і 3 лаўрэаты. Гэткім чынам прэмію атрымалі, пачнем з трэцяга месца. За кнігу «Вагон» прэмію атрымаў наш калега, аўтар кнігі бібліятэкі «Свабоды» Вінцэс Мудроў. Трэба сказаць, што
Валентина, у нас засталося 30 секунд, мы не паспеем назваць пераможцаў. Другая прэмія хто?
Другая прэмія Артур Клінаў за кнігу «Шклатара», і першая прэмія гэта Ігар Бабкоў за кнігу «Хвілінка. Тры гісторыі». Цікава, што сёння ў Ігара дзень народзінаў, яму споўнілася 50 гадоў, і наўрад ці найлепшы падарунак яму можна прыдумаць у сённяшні дзень, як гэтая прэмія.
Згодна з Валентінай Аксак, мы віншуем сённяшняга лёду.